Шримад Бхагаватам, песня первая, глава восьмая, молитвы царицы Кунти, текст четвертый. Сантвая маса мунибир хата банхун шучар питан, бутешу калас ягатим, дашая на пратикриям. Ссылаясь на строгие законы всемогущего и их воздействие на все живые существа, Господь Кришна вместе с Муни стал утешать тех, кто был потрясен и подавлен. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ни одно живое существо не может изменить строгие законы природы, установленные Верховной Личностью Бога. Живые существа всегда находятся в подчинении у всемогущего Господа. Господь устанавливает все законы и порядки, которые обычно именуются дармой, религией. Человек не способен создать ни одной религиозной заповеди. Истинная религия – повиновение воле Господа. Воля Господа ясно изложена в Бхагавад-гите. Каждый должен повиноваться только Господу и исполнять Его волю. Это принесет и материальное, и духовное счастье. Пока мы находимся в этом материальном мире, наш долг – следовать указаниям Господа. А если мы по милости Господа вырываемся из тисков материального мира – то и на стадии освобождения мы также можем нести трансцендентное любовное служение Господу. Находясь на материальной ступени, мы не в состоянии видеть ни себя, ни Господа, так как лишены духовного видения. Но освободившись от материального воздействия и приняв свою изначальную духовную форму, мы можем воочию видеть и себя, и самого Господа. Мукти означает восстановление нашего изначального духовного состояния, которое приходит после того, как человек отказывается от материальной концепции жизни. Таким образом, человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы подготовиться к этой духовной свободе. К сожалению, под влиянием иллюзорной материальной энергии мы думаем, что короткая жизнь, длящаяся каких-то несколько лет, и есть наше вечное существование. И впадаем в иллюзию, считая себя владельцами так называемой страны, дома, земли, жены, детей, общества, богатства и прочего. Всех этих ложных образов, созданных майей, иллюзией. Подчиняясь майе, мы воюем друг с другом, чтобы защитить свою ложную собственность. Углубляя духовные познания, мы можем осознать, что не имеем ничего общего с этими материальными атрибутами. И тогда мы немедленно утратим все материальные привязанности. Все наши сомнения, присущие материальному существованию, мгновенно исчезают в результате общения с преданными Господа, которые способны донести трансцендентные звуки до самой глубины заблудшего сердца и тем самым действительно освободить человека от скорби и иллюзии. Здесь кратко описано, как можно утешить тех, кто попал под воздействие неумолимых законов материального мира, проявляющихся в рождении, смерти, старости и болезнях, неразрешимых проблемах материального существования. Жертвы войны, члены рода Куру, скорбели из-за проблем, связанных со смертью, и Господь утешал их, опираясь на знания. Умагьянати мирандасья гьянанджана шаракая чакшурун милитам яна тасмай ши гураве намаха ши чайтанья манобиштам схапитам яна бутале сваям рупакада махьям дадати свападантикам вандыхам ши гурок ши юдапада камалам ши гурун вайшнавамшча ши рупам саграджатам сахагана ракхунатхан витантам садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Ширада Кришна Падан Сахагана Лалита Ши Вишакхан Витам Шча Хе Кришна Каруна Синдо Динабандо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суты Деви Пранамами Хари Прие Ванчакал Патарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паваны Бьё Вайшнавы Бьё Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Наму Вишну Падая Кришна Бришхая Будали Шимати Бхакти Виданта Свами Натинами Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвиши Шуньявади Пашти Тядаштарины Сантвая Маса Мунибир Хата Бандун Шучар Питан Бутешу Каласья Гатин Даршая На Пратикриям. Ссылаясь на строгие законы всемогущего и их воздействие на все живые существа, Господь Кришна вместе с Муни стал утешать тех, кто был потрясен и подавлен. Приступили к этой главе потрясающей молитвы царицы Кунти. Мы видим очень часто в нашей жизни, может быть, в нашей жизни не очень часто, но если просто понаблюдать за окружающими людьми, что люди просто не готовы к суровым испытаниям, которые приходят. Они живут беспечно, как эта стрекоза, которая лето красное пропела, а когда пришла зима, то, естественно, она была к ней не подготовлена. Готовься, а не летом. Готовься к смерти как можно раньше. Это очень важный момент, который прослеживается в ведической культуре, когда людям объясняют, что они души, что они вечные слуги Бога, они духовные существа, которые попали в этот мир по недоразумению, по своей ошибке, которые сейчас находятся в суровых тисках законов материального мира. Рождение, старость, болезнь, смерть, самсара, постоянная череда рождений и смертей. Материальный мир пылает, как огонь. И людям объяснялось, что вы должны быть готовы к последнему экзамену. Все, что сделано на пути к совершенству, то есть к осознанию себя вечным живым существом, вечным слугой Бога, проверится в момент смерти. Если человек не пытался помнить о Боге, борясь за существование на протяжении жизни, как же он может вспомнить о нем в момент смерти, когда он к этому не готов? Абсолютно не готов. А строгие законы всемогущего, как говорится в этой шлоке, заставят его покинуть это тело. И люди, конечно, полностью растеряны в момент смерти. Кричат: «Мама, помоги!» И попадают в лоно следующей матери. Представьте сами, простой пример. Вы живете у себя дома много лет, и вдруг заходят какие-то представители спецслужб, предположим, и говорят: «Все, пошли!» Грубо хватают вас под белые рученьки и выводят из вашего гнездышка. И при этом говорят: больше сюда не вернешься. Представляете, какое смятение, да? У человека. А, как так? Что такое? Почему? Я ни в чем не виноват, это несправедливо. Он даже еще тело-то не покинул, просто дом. И уже человек полностью сметен. Какое-то землетрясение, какое-то наводнение, что-то там еще. И то, что люди копили долгие годы, то, к чему они привязывались, раз и нет. Люди раздавлены. Хотя при этом с их телами, может быть, ничего и не произошло. Но человек привязался к этой материи. Теперь представьте, насколько мы привязаны к собственному телу. Что дороже, я или мое? Что дороже, кошелек или жизнь? Человек со своим расстается довольно-таки легко, если под угрозой жизнь этого тела. Все забирайте, только не убивайте. Конечно, если это не настоящий вайша. Почему вайши тоже были дважды рожденными в ведическом обществе? Потому что тоже не боялись смерти. Браман не боялся смерти, потому что знал, что вечная душа. Кшата исполнял свою дхарму, любил сражаться, чтобы попасть на райские планеты и насладиться царством здесь. Не боялся тоже смерти, радовался бою. А Вайшья был привязан к своей кубышечке. Если его даже пытали, ну, были такие случаи, когда бандиты нападали на евреев-ростовщиков, ну, в средние века. Те строжайшие и тяжелейшие пытки выдерживали. Но кубышку не раскрывали свою. Тоже не боятся смерти в определенном ракурсе, конечно. Он боится другого. Если человек чего-то боится, то в любом случае он привязан к материи. Мудрый человек боится противоречий в священных писаниях. Красивый человек боится старости. Честный человек боится позора. Богатый человек боится потерять деньги. И так далее, и тому подобное. Мы всегда будем бояться, пока мы привязаны. Что такое страх? Страх – это незнание будущего, непонимание будущего и незнание того, что это будущее сделает с моими материальными привязанностями. Это тот страх, который заставляет человека постоянно испытывать огромные беспокойства. Это страх мешает человеку предаться Богу. Почему? А потому что придется от чего-то отказаться. От того, к чему он очень сильно привязан. Вот это внушает страх. Поэтому духовная жизнь, она непроста. Это убийство ложной личности, с которой мы себя отождествили. Человек считает себя такой-то личностью. Фамилия, имя, отчество, пол и так далее и тому подобное. А духовная жизнь уничтожит эту личность. И это страшно. Поэтому это все так непросто, как кажется. Но человек, который стал уже разбираться в том, что сулит-то ему материальное существование, он, конечно, ищет методы решения четырех главных проблем материального мира. Рождение, старость, болезнь и смерть. Прабхупада говорил, поверьте, рождаться и умирать, и так постоянно в этой череде рождения и смерти, это не самое приятное занятие. Конечно, кто-то хочет прожить легкую жизнь, хорошую жизнь, комфортную жизнь. Без каких-то испытаний, без каких-то лишений, без преодоления трудностей. Но как же он пройдет через последний экзамен? Через самое тяжелое испытание, через смерть. Поэтому говорится, для глупца смерть всегда наказание. Он как животное, не знает, зачем пришел в это тело, и не знает, что будет с ним после смерти. Для чего вообще все это было? А для мудреца смерть всегда врата к освобождению. Потому что мудрец знает, он как минимум в безличный браман уйдет. Как максимум он вернется в духовный мир, на одну из планет духовного мира, и будет постоянно находиться в любовном взаимообмене с Верховным Господом. Именно с тем образом Бога, которому он поклонялся. Именно вот с этим образом Бога. Когда один из четырех кумаров сказал Гоп-кумару, ну зачем тебе выше подниматься? Тапа-лока, Махар-лока, Брама-лока, высшие планеты. Зачем? Здесь же все и так прекрасно, вот смотри. И кумары начали медитировать каждый на свой любимый образ Господа. И так как там тела намного более тонкие, чем у нас на земле, то их тела стали принимать образы Бога. Настолько их ум был погружен в эту медитацию на любимый образ Господа, что их тела стали принимать вот этот образ. И они говорили, Гоп-кумар, ну смотри, здесь уже ты можешь глубоко медитировать на Верховного Господа. осуществлять эту связь, эту йогу в своем уме. Но Гоп Кумар был с Галуки Вриндаваны. Ему не хотелось просто медитировать на Господа. Как гопи говорили Кришне, ты оскорбляешь нас. Кришна испытывал гопи и кармой, и гьяной, и йогой. Ты оскорбляешь нас, говоря, что мы можем в уме тебе служить. Медитировать на твои лотосные стопы, как великие мудрецы. Нам это не нужно. Мы этого не хотим. Мы хотим непосредственно с тобой лично общаться. Непосредственно лично тебе служить. Быть рядом с тобой. И Гоп Кумар хотел того же самого. Поэтому он не успокаивался в своих поисках, он шел дальше. Почему живое существо встает на этот путь? На путь преданного служения? Страх смерти, Рупа Госвами говорит. Наконец-то человек одумался, оглянулся вокруг, разумно ужаснулся и начал искать альтернативу. Люди просто не смотрят по сторонам. Причем это нормально для материального мира. И Махарадж спросил у Махараджи Юдхиштхиры, что самое странное. И Махараджи Юдхиштхира сказал, что самое странное то, что прадеды, деды и отцы уже покинули этот мир. Умерли, то есть. Но никто на себя не примеряет смерть. Вот это, говорит, самое странное. Сейчас заглянуть в интернет, то там этих ужастиков, реальных ужастиков причем, целая куча. Недавно просто, ну, искал какие-то материалы для проповеди новым людям и наткнулся. Компания молодых людей, два парня, две девушки. Ну, видно, то ли родственники, то ли друзья очень близкие. И один решил пошутить. От судьбы же не уйдешь в любом случае. Сердуша все так подстроит, что мы получим свою карму. И он ставит одну девушку напротив себя, около стенки. Камера все это снимает, главное. Ну, ему повезет. Убийство по неосторожности. За это его будут судить, потому что все снято. И он ее ставит, берет огромный кухонный нож. Огромный. Такой, лезвие вообще. Ну, такой, как меч почти вот, древнего римлянина. Чуть поменьше, может быть. И, типа, изображает из себя циркача, который вот кидают ножи по силуэту человека. И видно, то же самое хотел продемонстрировать. И поставил то ли подругу свою, то ли сестру, то ли еще кто-то там. Какая степень близости их отношений, я не знаю. Там не объясняется, просто показывается. И остальные смотрят, тоже ждут какой-то шутки. И он берет, метает этот нож. Просто видно, что он не профессионал. Он не умеет метать ножи. Ну, может, пару раз там тренировался или что-то еще. И главное, он его метнул с такой силой. Верхотура черепа – это самое крепкое место в организме человека. Лоб. Нож пробивает лобную кость и почти по рукоять входит в череп. Прямо в центр лба. Эта девушка падает. Другой парень, другая девушка начинает орать. От ужаса. Этот в шоке. Он говорит, тихо, тихо, тихо. Потом сам начинает орать. От ужаса. Потому что, ну представьте, да, как все резко меняется. Все так хорошо было, весело. Одно движение рукой. И сразу же трагедия. Но если бы она сейчас не умерла, она умерла бы через несколько десятков лет. В любом случае. И тоже бы умерла от несчастного случая. Потому что в Кали-югу редко кто умирает от старости. Все умирают либо от болезней, а это несчастный случай. Либо еще от чего-то. Более ярко выражен несчастный случай. Но это происходит. И люди, зная об этом, не начинают искать выхода из этого положения. Когда это приходит, они все были потрясены и подавлены. А что тут такого ненормального для Амрити Улоки, для мира смерти? Прабхупада однажды решили как-то так поддеть И сказали, а почему это в Индии смертность больше, чем в США? Сказал, почему больше? Такая же, стопроцентная. Люди борются за выживание в мире абсолютной смертности. Для тела, не для души. Для души нет смерти. Хугиняс. Смерти нет. Но для тела она есть. И когда Папа Римский проходит церемонию инаугурации, он проходит, как один из ритуалов, через арку. На этой арке написано «Мементо мори», «Помни о смерти». Живи и помни. Для чего? Чтобы как можно больше сделать для души. Для себя самого, то есть. Потому что тот, кто не действует для души, он, значит, действует для тонкого и грубого тела. Он для себя-то не живет, потому что он не это тело, ни грубое, ни тонкое. Поэтому вайшнавы – это самые практичные люди. Внешне они все отдают, жертвуют другим, помогают, но они действуют для себя, отдавая. Потому что только так можно обрести природу духа. Дух покрыт материей, эгоизмом. И избавляясь от ложной концепции «моё», нам здесь ничего не принадлежит. Ишварах, Парамах, Кришнах. Кришна – верховная личность Бога, повелитель всего. Он управляет всем. И все принадлежит ему. И собственность, и собственники. Души – это неотъемлемые частицы Бога. И когда мы действуем бескорыстно, как души, мы действуем ради спасения души, то есть себя. Это по-настоящему реальное, настоящее вложение, которое идет во благо живому существу. Хотя внешне кажется, что он что-то там теряет, жертвуя. Нет, он только приобретает. Шатар Руставели, когда понял закон кармы, он что сказал? Все, что ты спрятал, то пропало. То, что отдал, то твое. То, что ты спрятал, то есть для себя использовал, то пропало. А то, что использовал в служении другим и Богу, то твое. Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней снова найдешь его. Как раньше в старом храме Нариниканта Матаджи делал очень вкусные пироженки. Там среди преданных даже такая ходила поговорочка. Ну, люди преданные покупали эти пирожные, которые оставались после распространения, ну, там, на улицах. И говорили, поделись пироженкой своей, и она не раз к тебе еще вернется. Как в Индии. Выносят махапрасад, человек идет, платит деньги. И только вот он взял махапрасад, разворачивается, все, кто в храме, раз в алтарной, руки ему протягивают за махапрасадом. И он все раздает тут же. Все вкушают, а он себе ничего не оставит. И он самый счастливый. У них так заведено. Это очень хорошо. Потому что я и мое. Ложное эго так заставляет действовать. Я – это тело. Все, что ближе к этому телу – мое. И когда мы отдаем так называемое мое, проявляется наше истинное я. Потому что ложное эго уничтожается. Только так это можно сделать. Только когда человек примет наставление Гуру и Кришны в своем сердце как личные желания, тогда его преданное служение будет с огромной скоростью очищать его сердце. Это так важно понять, что Кришна не где-то там далеко на Галуке Вриндаване. Бог в моем сердце находится. И меня разделяет с Ним. От Него меня отделяет не огромное количество километров, это и так понятно. Но он же самый близкий сухрит, сердечный друг, который в сердце находится, никогда меня не покидает. Меня от него отделяет то, что действительно отделяет сейчас мои желания и недостаток духовного понимания. Вот и все. Вот это меня отделяет от Бога. Мои материальные желания и нереализованное духовное знание. У меня нет понимания того, что Бог повсюду. Когда мы видим божество, что мы делаем? Кланяемся и повторяем имя Бога, да? И чистый преданный постоянно повторяет имя Бога. Почему? Потому что он Бога везде видит. Направо пацан, Харе Кришна, Харе Кришна. Налево пацан, Харе Рама, Харе Рама. Эго Винда, Эго Пал. Везде Бог. Но люди сейчас, находясь в иллюзии, строят отношения с кем? С временными спутниками. Родственники, друзья. Но могут ли они помочь в момент смерти, если они материалисты? Они ненадежные солдаты, как говорится в Шримад-Бхагаватам. Они ничем не могут помочь. Для души они ничего сделать не смогут. Но мы с ними развиваем отношения. Причем сколько эти отношения длятся-то? Ну, 60 лет, ну, 80, ну, 100 в идеале. И все. По отношению к вечности это миг. Мне нравится сравнение, что это то же самое, что мы сели в поезд и едем с кем-то до определенной остановки. Это наши родственники. Доехали до остановки, кто-то раньше сошел, и раз разошлись. И, может быть, больше никогда не встретимся. Конечно, можно ехать по-разному, можно ругаться, драться, убить даже друг друга. А можно хорошо проехаться. Но смысл в том, что это ненадолго. И когда человек узнает вечную мудрость света, он понимает, что лучше-то мне выстраивать отношения с тем, с кем они вечные. С Богом. Это самое главное. Что люди смотрятся сейчас в умы других людей чаще, чем в зеркало. А как я там отражаюсь? Что обо мне думают? Какая разница, что они думают? Они в мае в основном все находятся. В иллюзии. Преданные же думают, что обо мне Бог думает в первую очередь. Это его волнует. И когда Господь будет удовлетворен, все будут удовлетворены, кроме демонов. Это так важно понять, где расставлять акценты, что же является приоритетным. Расикананда Прабху так разгневался на свою жену. Она готовила для божеств, тут сын маленький заплакал. Она пошла его кормить. Расикананда пришел, увидел эту картину, сразу все понял и сказал: «Глупая женщина, я тебя проклинаю. Ты оставила служение Господу ради вот какой-то дживы, которая к тебе по карме пришла. Ты что, не понимаешь, что важнее?» Он показал нам, насколько человек может не понимать. Хотя это тоже непростая личность, раз это жена Расикананды. Это определенная лила, которая нас обучает. И Кришна сделал очень даже хорошо в этом материальном мире. Этот мир исполнен страданий, так же ведь? Вайшнавы это понимают. Это не понимают материалисты. Они считают за счастье временное прекращение страданий. Голод – сильное страдание, очень сильное. Раз поел – хорошо. Но это же не значит, что я через несколько часов не захочу есть. В туалет захотел. Если нет возможности сходить, человек очень сильно мучается. Раз – сходил все-таки в туалет. Нашел куда. Выходит такой счастливый. Но это же не значит, что он через несколько часов опять не захочет в туалет. О чем это говорит? Это говорит о том, что материальное счастье – это просто прекращение страданий материальных на какое-то мгновение. И все. И человеку уже хорошо. Но счастье, которое имеет начало и конец, это и есть страдание. И Кришна по своей милости и своей любви, смотрите, что он делает. Он не увековечивает страдания. Он говорит в Бхагавад-гите, 8 глава, Текст 15. Маму питья пунарджанма дукхалая машашватам напнуванти махатманах самсидим парамам гатаха. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство. Он говорит дукхалаям, место страданий, ашашватам, бренный. Далее в 16 стихе он говорит: Абрама бувана локах пунаравартин орджуна, маму питья тукаунтея пунарджанмана видете. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Он проводит вертикаль материального мира. Брахмалока – это высшая планета. И до низшей. То есть весь материальный мир – это что? Юдоль страданий. Где каждый вынужден. Он, может быть, уже и не хочет, но он просто вынужден рождаться, стареть, болеть и умирать. И Кришна не делает эти страдания вечными. Это очень хорошо. Представляете, да, если бы он увековечил страдания, то вот просто оставайтесь здесь до конца. И все, больше вы отсюда не выйдете. Раз уж вы меня решили покинуть, уйти из духовного мира вот навеки вечные. Если бы он сюда бы не приходил, сам лично Господь, если бы он не посылал сюда своих слуг, своих спутников, чтобы они проповедовали нам духовное знание, мы бы никогда бы отсюда не выбрались. Никогда. Более того, он как сверхдуша нас сопровождает постоянно. Человек может уйти в тело червя и в испражнениях жить в следующей жизни. Вряд ли кто-то из его родственников, ну, которые сейчас в этом теле родственники, пойдут вслед за ним. Или в ад он пойдет. Говорит, ну пойдемте со мной. Мне так хорошо было с вами в этой жизни, давайте в следующей тоже помогите мне. Никто не пойдет. Это доказал Нарада Муни, когда встретил будущего Вальмики. Сказал, зачем ты грабишь, убиваешь? Говорит, так мне нужно поддерживать свою семью, у меня мать, жена, дети. Говорит, а им нужны вообще такие вещи? Они готовы разделить с тобой последствия этих грехов? Он говорит, не знаю, не спрашиваю, иди спроси. Он пришел и спросил. Мать говорит ему, да ты что, я не пойду за тобой в ад. Ты мой сын, ты обязан меня поддерживать, кормить. Он подошел к жене, дорогая, может быть, ты? Я тут столько вообще грехов совершил, чтобы тебя кормить, одевать, наряжать и все прочее. Он говорит, нет, ты мой муж, твоя обязанность. А где ты деньги берешь, это не мое вообще дело. Дети то же самое сказали. Он пришел к Нараде, такой грустный, сказал, никто не хочет разделить со мной реакции за эти грехи. Попросил его дать ему процесс духовной практики. Никто не пойдет за нами в ад, а Господь пойдет. В тело навозного червя пойдет. Он, конечно, не будет оскверняться там, но он будет рядом. Почему? А потому что без него я даже в этом теле действовать не смогу. Люди думают, это я делаю. Ну тогда объясните мне, как это происходит, как вы едите. Как вот это все там расщепляется. Белки, жиры, углеводы, аминокислоты, как прана из пищи попадает в мое тонкое тело. Потом как это все выводится. Простой вопрос, если это вы, объясните. Или если вы влияете на процесс, ну ладно, вот вы сейчас поели, через несколько часов вот сходите, опорожните кишечник в виде сердечек, чтобы все было, то, что вы выдавливаете. Это же вы делаете. Почему бы нет? И цвет, чтобы был такой золотистый, и запах такой приятный. Человек скажет, а я откуда вообще знаю, как это будет происходить? А, значит, это не вы. Вы объяснить не можете. Вы не можете повлиять, это не вы. Представляете? Если бы мы сами бы контролировали процесс пищеварения, работу сердца, легких, вообще всего тела, этой машины, у нас бы на все остальное времени бы просто бы не было. Дыхание вообще неосознанный процесс. А там какое обогащение кислородом, углекислый газ выходит. О, вообще такая сложнейшая машина этого тела. И сверхдуша все это делает. Чтобы мы могли идти по пути духовного самоосознания. Не тратили время на такие вещи. Господь так милостив. И он говорит в 9 главе Бхагавадгиты, 33 шлока, Тим пунар браманах пунья бхакта раджашая стадхам, анитья масукхам локам имам прапья баджасвамам. Что же тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому, раз уж ты оказался в этом бренном, полном страдании мире, целиком посвяти себя любовному служению мне. Он опять говорит только другими словами. Анитьям асукхам. Анитьям – это не вечный, бренный мир. Асукхам – нет тут счастья. Он полный страданий. Поэтому вернись туда, где я увековечил наслаждение. Где вечное счастье, которое еще и увеличивается постоянно. Господь не увековечил материальные страдания, но увековечил духовный мир. И он говорит, приди туда. Нам охота Бога сюда притянуть. Но Господь говорит, мне неинтересно вот на этом уровне, на твоем, он материальный. Поднимись на мой духовный уровень, и мы будем вечно с тобой общаться с любовью. Но в этом проблема. Людям сложно встать на путь бхакти-йоги. Они уже даже пытаются встать, но мы видим, как сложно им по нему идти. Большинству. Почему? Чего не хватает? Только одной вещи. Желание. Вот и все. Бхакти-йога проста для простых. Тот, кто решил для себя. Все. Хватит. Сколько можно? Я хочу быть с Кришной. Потому что это действительно то, что нужно живому существу. Что для живого существа является благом? Вечность, знание и блаженство. Все. А что является неблагоприятным? Вечность, сад, знание, чить, ананда, блаженство. Это благоприятно. Это природа души, природа духовного мира. А неблагоприятно асад, то есть что-то временное, ачит, недостаток знания, и нирананда. Странные какие-то блаженства, которые очень быстро заканчиваются. Здесь, в материальном мире. И если мы заглянем внутрь себя, мы увидим, что вот эти наши желания, сад, чит, ананда, они не навязаны рекламой. Это просто мое желание. Но я вижу, если я подумаю хоть немного, что тело это временное, что знаю я не так уж и много в этом теле. Сколько не пытаюсь тужиться, что-то там изучать. 700 шлок Бхагавадгиты все еще не выучил. Да даже 108 не выучил. Да даже 56 не выучил. И чем больше я пытаюсь здесь наслаждаться, тем быстрее это тело разрушается. Вот и все. Но это же мои желания. Да, это желание души. Господь дает дарму. Он устанавливает законы и порядки. И дает способ, как нам в этой махине материального мира, в этой машине материального мироздания действовать правильно. Так мы покупаем, например, стиральную машину или компьютер или что-то еще, какой-то механизм. И сразу раз инструкция по применению. Также механизм материального мира и инструкция по применению. Веды. Как можно здесь нормально существовать? Спокойно наслаждаться в гуне благости, Потому что душа не может не наслаждаться, она Ананда Майя Бьясат вечно стремится к наслаждению, потому что она неотъемлемая частица Господа. Но наслаждайтесь регламентированно, в соответствии с принципами религии, дхармы. Очищайтесь сердце и возвращайтесь в духовный мир. В чем проблема? Никаких проблем нет. Нужно желание. И я сам помню, как я смотрел на йогов в тот момент, когда я хотел наслаждаться материально. Моего друга брат стал хатха-йогом. А я йогу всегда уважал. Меня с детства тянуло там, на вегетарианство, на аскезы, на голодание. Я удивлялся. Я так любил повеселиться, особенно пожрать. Батонами двумя в зубах поковырять. И думаю, что такое? Откуда такие мысли? Вот там корочка хлеба, вода только, да, там, или горсточка риса. Странные такие мысли у меня и желания. Все вегетарианское. Ну, странно, я так люблю поесть, я так люблю повеселиться, я так люблю понаслаждаться. Откуда такие мысли? И при этом я уважал тех, кто мог по этому пути идти. При этом я старался держаться от них подальше, конечно. Но издалека уважал. Пранам. Панчават. Дандават. Примите мое почтение. Я помню, мы 11 класс закончили, и мне мой друг говорит, а ты помнишь моего одноклассника? Я говорю, да, помню. Он говорит, стал кришнаитом. И что? Он не ест мясо, рыбу, яйца. Никакого алкоголя, там никаких наркотиков. Ни... Чай, кофе даже нельзя. Не курит. Я говорю, ничего себе, а что, еще что-то есть? Я говорю, да, там какие-то азартные игры. Денежные махинации и секс. Нельзя сексом заниматься, только в семье, только для защиты детей. Я сказал, страшное общество какое, не дай бог, не дай бог попасть туда. Ну, говорю, ну все равно это круто. Мы так не можем. Когда я уже знал о бхакти-йоге, у меня друзья спрашивали, ты что, ты, может быть, Хари Кришна станешь? Я говорю, нет, я еще не созрел для бхакти-йоги. Может, лет через 20-30, я еще так молод. Это я говорил за 2-3 месяца до прихода создания Кришны. Я не знаю, что Кришна, он великий шутник, он так быстро ускорится. Я по наивности своей изъявил желание проповедовать ведическое знание, распространять славу святого имени. Но при этом я не хотел следовать всему. Я прочитал то, что в книге Шрилы Прабхупады в конце написано об этих принципах. Я подумал, да, мощно, конечно. Но не в этой жизни. А если в этой, то ну в конце где-то. Когда уже ничего не захочется. Потому что ничего уже не работает. Вожделение все равно сохраняется. Я как-нибудь ну, стану на путь бхакти-йоги. У меня уже какое-то такое было желание внутри. Что я уважал все это, но я понимал, что мне как-то рановато. Наивный чукотский паренек. Я не знал, что спустя там 2-3, может, месяца врата Искона откроются передо мной. Оставь надежду всяк сюда входящий. В смысле, надежду на грубые чувства наслаждения в низших гунах. Потому что ты устремился к вечности, знанию и блаженству. И мы просто должны испытывать счастье. В процессе мы испытываем счастье, это факт. В гуне благости человек наслаждается еще больше. Нужно быть осторожным. Принимать необходимый минимум. Сегодня в очередной раз услышал эту историю про прасад рыбок Рамануджа Ачарьи и его учеников. Где на берегу озера Рамануджа Ачарья бросил несколько кружек прасада, рыбки подплыли, съели, сразу же виманы прилетели с Вайкунхи из духовного мира, они приняли четырехрукие формы, Вишнудутов сели на виманы и улетели. Ученики в шоке были, как же так? Как так? Мы уже этого просада съели. Горы. До сих пор здесь. А тут рыбки какие-то. И уже вернулись в духовный мир. Почему, Гуру Махарадж, объясните? Раманджа Ачарья ответил, потому что они не совершили оскорбления. Но очень простые были. Вы же не почитаете просад. Вы его едите, как еду, чтобы удовлетворить свой голод, удовлетворить свой язык. А это оскорбительно. Поэтому нет такого результата. Хотя все, что касается бхакти-йоги, может результат вообще молниеносный принести. Но если мы все правильно изучим, все правильно начнем применять, то мы увидим, как люди будут быстро прогрессировать. Желание нужно. А что нужно, чтобы желание это пришло? Никогда не забывайте, что одной из главнейших составляющих садханы, практики вайшнавов в Исконе, это регулярное чтение книг Шилы Прабхупады. Вот почему-то об этом сейчас, к сожалению, преданные забывают, что это садхана. И из книг Прабхупады Кришна прыгает в сердце. Бога невозможно не любить. Это возможно только в одном случае, когда мы не знаем о нем ничего. Тогда мы, конечно, как его можем любить? Как можно полюбить того, кого я не знаю? Вы знаете, я влюбился, а в кого? А еще не решил. Все же удивятся, так? Нет, если в кого-то влюбился, ну, например, человеческая любовь, да, какая-то кама, сразу все, он знает, вот он объект моего, ну, в смысле, любви. И кто-то говорит, ой, мне так сложно запоминать священные писания. А знаете, почему сложно запоминать? Кришна говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Он с помощью трех этих вещей управляет материальным миром. Прям так хорошо он это делает. Было бы очень сложно, если бы он каждую ночь забирал у нас память полностью. Человек просыпается и думает такой, кто я? Где я? Зачем я? А кто это рядом лежит? Понимаете, да? Нет, он сразу встает, думает, я такой-то, такой-то, такая-то, такая-то, собирается на работу, на учебу, или же джапу повторять, неважно. Вы запомнили одну вещь? Хотя бы так очень хорошо, что прямо об этом постоянно помните, когда вам было очень плохо. Нет? У боли нет памяти. В этом, с одной стороны, проблема, что человеку стало легче, и он уже подумал, ну ладно, жизнь так хороша, если пьешь не спеша. Так же ведь? У боли нет памяти. В этом проблема, с одной стороны, что человек так и не встает на путь духовного самосознания. Но с другой стороны, это очень же хорошо, если бы мы постоянно помнили всю боль, как первый зуб начал резаться, и вообще как мы рождались, такая же боль, как в момент смерти. И потом все остальное человек бы помнил. Нет? Что человек помнит? То, что приятно. То, что нравится. Очень хорошо помнит. Если человек не помнит священные писания, не помнит о Боге, это говорит о том, что это ему не нравится просто пока еще. Вот и все. Вот и все. Говорится, что человек не может забыть ни один сексуальный контакт. Не то, что он постоянно об этом думает, да, но стоит просто маленько в этом направлении направить свой ум, сразу все до мельчайших подробностей всплывает. Это как печать на тонком теле. Это сделано специально, чтобы муж с женой все больше и больше друг к другу привязывались для исполнения дхармы. Это Богом сделано. Для того, чтобы помнить многочисленных подружек и все прочее. Нет. Это тоже очень практично все. Просто в Кали-югу слишком много разврата. И это хочешь забыть, а вот не забывается до конца, не стирается, охота прямо все так стереть. Но нет, это было приятно, поэтому так легко вспоминается. И поэтому, когда мы читаем книги Шивы Прабхупады, нам передается его экстаз. Потому что книги Шивы Прабхупады – это экстаз чистого преданного, вечного спутника Господа. Один ученик Прабхупады, он был ученым, он громил всех ученых. Бхакти Сварупа Дамодара. С вами. Или Госвами. Не помню сейчас уже. Ну, неважно, Саньяси. Потрясающий вайшнав был. Он бы стал известен как доктор Синг. Ну, в научных кругах. И когда он всех разбивал логически, основываясь на книгах Прабхупады, ученые признавали свое поражение и говорят, да, все, мы согласны. Но только объясните, ну почему вы считаете, что Ачхе Бхактивиданта Свами лучше всего все объясним? Почему вы на его-то произведение опираетесь только в основном? И доктор Синг говорил, а все очень просто. Кто в большем духовном экстазе находится, тот и прав. Вот и все. И книги Шивы Прабхупады – это его любовный экстаз к Богу. А один ученый материалист, когда прочитал его книги, он сказал, вот как-то вот неинтересно с Прабхупадой вообще. Вот ни малейшего шанса для спекуляций. Ни одного шанса не оставляет. Причем, когда психологи изучают книги Прабхупады, они видят, что он прибег ко всем способам психологического убеждения. Настолько грамотно построено, все абсолютно грамотно построено, чтобы просто нас убедить в том, что нам же благо и принесет. Баджа Говинда, Мудхаматы. То, что сказала Шанкарачария этим буддистам, прежде чем изгнать их с территории Индии. О, умствующие глупцы, просто поклоняйтесь Говинде. Ваше знание философии и умение жонглировать словами не помогут вам в момент смерти. Умствующие глупцы, мудхаматы, просто баджа Говинда, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Верховному Господу Шри Кришне. И все. Не привязывайтесь вы к этим материальным вещам. Преданные испытывают еще более теплые и нежные чувства к своим близким. Просто он не привязан. А как это происходит? Он просто смотрит на жену, на детей, еще на кого-то и понимает, это не источники моего наслаждения. Это энергии Кришны. Это души, которым я должен помочь вернуться в духовный мир. Все. Он просто мыслит как слуга. Больше ничего. Что как по-другому-то быть? Здесь произошла война. Жертвы войны члены рода Куру скорбели из-за проблем, связанных со смертью. Господь утешал их. Все равно, если человек не служит Богу, что происходит? Он сделает дандават, полный поклон, но в гробу. Его тело упадет все равно в полном дандавате перед Богом. Но сделает это неправильно. Уж лучше учиться Богу кланяться. Манмана, Бава, Мат, Бакто, Мадьяджи, Мам, Намас, Куру, Намас, Ка. Кланяйся мне. Самое легкое, с этого все начинаю. Уж лучше при жизни это делать. Что в момент смерти правильно дандават этот совершить. Углубляя духовные познания, мы можем осознать, что мы не имеем ничего общего с этими материальными атрибутами, которые нас окружают. Когда мы немедленно утратим все материальные привязанности. Все сомнения уходят из этих сообщений с преданными. Как одному хорошему священнику часто люди приходили. А он жил-то, Господи, маленькая коморка, земляной пол и его такая, типа кровать и доска какая-то. И так посетителям некуда было сесть, стульев-то нет, все садились на пол. И один молодой человек пришел, ему не хотелось садиться на землю. И он так вот несколько раздраженно сказал этому священнику. А где у тебя тут мебель-то? А тот улыбнулся и сказал ему, а зачем она мне? Я же здесь ненадолго. Зачем? Один купец богатый спросил у садху: «А почему ты так живешь под деревом? Ничего у тебя нет материального. И при этом такой счастливый». И садху ему сказал: «Ну ты же купец, ты меня понимаешь, ты огромные переходы со своими караванами делаешь. И где ты ночуешь обычно?» Он говорит: «Ну, в постоялых дворах каких-то, иногда в пустыне, иногда под деревом, как и ты. Ну что делает тебя счастливым?» «А то, что я знаю, что дома у меня есть все. У меня дома хороший дворец, у меня несколько жен, у меня хорошие дети, у меня там вообще все прекрасно, фонтаны, павлины, разные явства и все прочее. И это позволяет мне вот эти аскезы совершать, когда я еду торговать». И садху сказал: «Так у меня в духовном мире, то есть дома, вообще все есть. Ты даже не понимаешь, насколько это лучше, чем у тебя, потому что это духовная вещь. Поэтому я так спокойно отношусь к тому, что вот я сейчас под деревом живу. Это не проблема для целеустремленного человека. Если у человека есть цель, он будет идти к ней. Если цель обозначена, она достижима. И наш долг следовать указаниям Господа, потому что они даны для нашего блага. Господь не хочет, чтобы мы здесь пытались утвердиться, надолго остались здесь. Вся душа, устраивая все здесь, как бы говорит человеку: ты не будешь здесь полностью счастлив, не получится. Приди ко мне, и ты будешь счастлив. И будет тебе жизнь вечная, как Иисус говорил. Как Адам, когда вернулся к Богу, сидит, общается с Богом. Все хорошо, прекрасно. И вдруг слышит плач какой-то, зов какой-то, мольба какая-то. Он прислушался: где это, что такое? Я же с Богом уже. А с земли, оказывается, молятся последователи Ветхого Завета: «Адам, Адам, ты же как отец нам, спаси нас». И Адам сказал им: «Так не проблема. Любите друг друга, служите Богу и приходите сюда, в духовный мир. Что может быть легче?» «Нет, Адам, нам проще сплетничать, критиковать, оскорблять, драться, сражаться, убивать друг друга. Помоги!» Но он сказал: «Нет, пока вы не примете наставление Бога, ничего вам не поможет. Вы говорите: Господи, Господи, просите о чем-то, чтобы он избавил вас от страданий, но вы хоть чему-то следуете из того, что вам Господь говорит?» «Нет, конечно». «Так а почему тогда вы решили, что вы будете счастливы, если вы на каждом шагу нарушаете законы Бога? Если вы верите, что Бог есть, то даже начать жить божественно, а не так, как будто его нет вообще в вашей жизни. При этом вы даже знаете о нем что-то. И проповедь Шримад-Бхагаватам, проповедь Бхагавад-гиты показывает людям, что Бог всегда наблюдает за нами. Для материалистов это страшно. Не понаслаждаешься уже. Поэтому они так избегают нашей философии. Представляете, не понаслаждаешься, смотрит. При этом даже уже подумает о чем-то не так уже. А, стыдно так. Господь увидел же эту мысль. Встроенный алтарь в нашем сердце. Это же хорошо, можно постоянно поклоняться. Всегда на связи с Богом быть. Ваш друг, самый близкий, Бог. Наша жена, девушка, которая начинала тоже Святое Имя повторять, когда она это узнала, ей сказала, она сказала: «Жучок вставил». Просверг душу. Ей тоже так неприятно стало, что Бог все знает, и мысли, и желания, не говоря уже о поступках и словах. Я говорю: «Так это же хорошо. Представляешь, как ты себя сейчас начнешь вести, зная, что Бог свидетель всего. Свидетели Иегова». Ну, есть же такое направление. Свидетель Кришна. свидетель всему. И сверхдуша улавливает желание души, живого существа, как запах. И когда желание чистого преданного служения будет очень сильным, Господь удовлетворит это желание. Мы имеем желание, Господь даст возможности для служения. Это вообще не проблема. Не проблема какого-то поддержания тела, не проблема каких-то психологических трудностей, не проблема каких-то препятствий на этом пути, потому что все даст сам путь. Что Господь в конце этого пути хочет, чтобы мы пришли. Мы делаем шаг, Он делает 100 навстречу. И когда-нибудь мы встретимся. Нужно просто своими ногами перебирать побыстрее на этом духовном пути. И мы встретим Бога. Мы вернемся к Нему. На нас уже не так влияет известие о смерти. Вайшнавы не скорбят. Они чувствуют разлуку с этим преданным, но они не скорбят. Ошибается тот, кто о смерти вайшнава толкует. Вайшнав не умирает, он живет в звуке святого имени. И мы когда-нибудь встретимся опять на Галоке Вриндаване. Как мне сказал Шриджишну Прабу, я буду в красном или желтом саре с зеленым ведром, вторая слева. Шутка юмора. И самое интересное, что мы узнаем друг друга. Мы уже будем в духовных телах, но мы узнаем друг друга и продолжим служение Радхи и Кришне под руководством кого-то из их вечных спутников. И никогда уже не расстанемся ни с друг с другом, ни с ним. Меня лично это очень сильно вдохновляет. Однажды я еще не пришел в сознание Кришны, я еще не начал повторять Хари Кришна Махамантру. И мой компаньон спросил у меня, а какая твоя цель, главная в этой жизни? Сказал, ты знаешь, я еще не нашел средства ее достижения. Это будет какая-то йога, это факт. Я просто еще не определился со стилем. Ну, я как в прошлом последователь боевых искусств изъяснялся теми. Теми терминами, той терминологией. Еще стиль не нашел. Самый лучший. Систему не нашел самую лучшую. Но моя цель никогда больше не рождаться среди смертных. Никогда. И ради этой цели я готов на все. А я еще вообще не знал о планетах духовного мира, о Галоке Вриндаване. Ничего не знал. Но цель уже себе такую поставил. Не знал, как я ее буду осуществлять. Мне нужно было определиться с системой, которая позволит это сделать, чтобы найти гуру, учителя в этой системе. И Кришна очень быстро исполнил это желание. В Раджа Према Бхакты. Жители Вриндавана. Самые высшие среди них гопи Вриндавана. Но некоторые ачарьи говорят, что есть те, кто наслаждается даже больше Шримати Радхарани. Не говоря уже о других гопи, пастушек Вриндавана. Это манджари. Маленькие девочки-служанки, которые служат гопи, обустраивают их встречи с Кришной. У них нет даже духовного вожделения. Они сами не хотят быть с Кришной. Они просто помогают обустроить свидание с Кришной для гопи. И они наслаждаются даже больше, чем Шримати Радхарани. Кришна – это древо, Шримати Радхарани – лиана, а манджари – это листочки. И когда Шримати Радхарани начинает испытывать свою махабаву, высшее проявление любви к Богу, которое вообще есть, дерево лиана начинает трястись в этом экстазе любви, самой чистой любви. Но цветочки и листья трясутся еще больше, говорится. Потому что они олицетворяют высшее бескорыстие духовного мира. И именно в этом состоянии Махабхавы, Шримати Радхарани, пришел Господь Чайтанья и дал нам умонастроение Манджари. При этом сам часто находился в этом умонастроении. Когда он видел игры Кришны с Гопи, он стоял в стороне и смотрел. И испытывал необъяснимый экстаз, неповторимый. И это высшее бескорыстие духовного мира он принес нам. Высшее бескорыстие. Высшее духовное бескорыстие, чтобы мы воплотили его здесь. И как сказал Госвами Махарадж, в эпоху Господа Чайтаньи объявляется набор в Манджари. Величайшая милость. Получить вместо тех, кто наслаждается больше всех. Потому что они полностью бескорыстны. Даже в духовном плане. Ничего для себя. Как говорил Рупа Госвами, это есть бхакти. Ничего для себя. А Рупа Госвами это кто? Рупа Манджари. Шри Рупа Манджари Пада. Личная служанка Шримати Радхарани. Поэтому все зависит от нас теперь. Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Хочешь каплю нектара океана, бхакти, получишь каплю. Хочешь в океан нырнуть, ныряй. Сколько хочешь получить. А вот сколько захочешь, столько и получишь. Прояви это бескорыстие в преданном служении Гуру и Кришне. В миссии распространения святого имени. Чтобы все эти несчастные живые существа, которые сейчас потрясены и подавлены, вышли из этого состояния. Получив духовное знание, получив философию знания Кришны, получив святое имя Господа Хари Кришна Махамантру, достигли Бога и были счастливы по-настоящему и вечно, навсегда. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может, есть какие-то... Вся слава Шили Прабхупаде, может, есть какие-то вопросы?
Лекции.
Что, что?
Бывает, только о чем-то подумаешь, особенно Бхагава, там все какие-то вот ответы. Ну, не знаю, не ответ вообще, просто об этом тема. Я вообще сегодня шла так на обед и думаю, интересно. Ну, тело понятно, умирает, да? А вот когда душа возвращается в духовный мир, то есть уже все, и вот это вот тонкое тело, ум, да, он тоже умирает.
Почему оно здесь остается? Вы потом, в будущем, когда будете читать Шримад-Бхагаватам седьмую песню, там описано, как йог возвращает, йог-мистик возвращает все материальные элементы обратно.
А что он здесь делает?
В смысле, что он здесь делает?
Ну, тонкое тело-то.
Оно все возвращается обратно. Ум к уму, разум к разуму вселенскому, ну, к совокупной энергии. Это же маха-татва. 24 материальных элемента дифференцированных.
Mm-hmm.
Пока это не дифференцировано, то есть не разделено, это называется прадхана. Дхана – источник правеликий, источник чего? Материального мира. Когда это все дифференцируется, то есть становится махататвой, то эти 24 элемента просто проявлены. Их нужно обратно вернуть на базу.
Mm-hmm.
Вот и все. Да. Там очень четко описано, как это делается.
А думаю, что это же тоже материальный элемент.
Да?
Значит, они тоже разрушаются. Разрушается только тело. Но оно опять тоже возвращается в землю.
Конечно. Из праха пришли, в прах уйдем. Ну, любой физик скажет, никакая энергия не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда. Даже закон кармы интересным образом действует, что раньше-то я думал, что эта карма сгорает под влиянием трансцендентного знания, духовной практики. Нет. Преданный просто выходит из-под влияния своей кармы. И когда он возвращается в духовный мир, то все, кто считал его своим другом, получают все его благочестие, оно делится поровну. А все, кто считал его врагом, плохо к нему относился, получают всю его плохую карму, которая была. Он просто вышел из-под влияния. Но поступок был совершен, значит, кто-то должен ответить за это. Каждый шаг оставляет след в любом случае. И это уходит к тем, кто его недругом считает. Каким-то странным образом чистого преданного продолжает считать своим недругом. И та плохая карма, которая у него была, она уходит к ним. Но сам он просто вышел из-под влияния кармы. Вот и все. То есть энергия, она сохраняется. Когда Госвами Махарадж это объяснял, какой-то преданный прям воскликнул: «Госвами Махарадж, я ваш друг!» Уж у него-то благочестие вообще на весь искон хватит. И просто вы прочитаете, как там объяснено. Вообще, мне там особенно понравилось, что йог, он разбивает слова на слоги, а слоги на буквы. И видит, что вся эта речь, она вообще полная бессмыслица, когда вот так вот разбита и замолкает. Мауна такая уже настоящая у него начинается, обет молчания. Что ведь смысла нет вообще в этих разговорах. Только имя Господа, только Омкара Пранам у него остается. Там очень подробно все это объясняется в седьмой песне. Насколько я помню, седьмой. Энергия пусть здесь останется. Это же нам дано на время, поносило, да?
То есть вот эти вот мысли, все вот этот вот характер, ну, который был даже все тонкое тело, ну, вот это вот. И оно все какое-то
В виде энергии, да. Говорится, что если я чем-то владею, я могу это либо сохранить, либо уничтожить. Прямое доказательство того, что этим телом я не владею. Не могу его сохранить, не могу уничтожить. Даже если в серную кислоту прыгну, в виде энергии все равно все останется. Поэтому пусть это все здесь остается. Мы пришли сюда с пустыми руками. Уйти можем тоже только с пустыми руками. Без грубого, без тонкого тела, без благочестия, без грехов. Да. Преданный просто выходит из-под влияния. Кришна говорит, я сам тебя защищу от всего этого. Для Бога это вообще не проблема. С кармой какого-то одного живого существа разобраться. Он преданный спокоен. У меня нет кармы, я же Кришне отдал. Ты теперь его проблема, а у него нет проблем.
Чтобы из-под влияния кармы выйти, это же много уровней.
Это происходит на стадии бавы.
Да, это высокий уровень.
Когда идет переход с гуны благости на трансцендентный уровень. Даже великие святые отрабатывают тень своего гороскопа. Что же говорить о нас? Но мы должны быть спокойны. Это же путь. Вы что, не поняли, что препятствия, трудности – это и есть путь, ступеньки к успеху? Прабхупада говорил, путь к успеху лежит через тысячи неудач. И в преданном служении ты это понимаешь. Но преданный не может потерпеть неудачу. Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите. Сражайся ради сражения, не думая о потерях и приобретениях, радостях и горе, победе и поражении. Действуй так, ты никогда не навлечешь на себя греха. Потрясающее утверждение Бога. Кришна говорит, добьешь ли ты успеха или нет, неважно. Ну, в смысле, внешне. Ты успеха добьешься в любом случае, в духовном плане. Если просто будешь сражаться ради меня. А внешне ты можешь и проиграл, может быть, и победил. Какая разница? В духовном смысле ты всегда победишь. Внешний результат не так важен для Бога. Это знаменитая история про Джатаю и про Господа Рамачандру. Когда Равана похитил Ситу, Джатаю, царь грифов, он же начал заступаться, сражаться с Раваном. Недолго очень сражались. Очень сильно его потрепал. И колесницу разбил, и возничего убил, и так далее, и тому подобное. Так он был уже стар, а Равана молод и силен, он просто отрубил ему крылья мечом. И Джатаю рухнул, смертельно раненый на землю. И когда Господь Рама с Лакшманом на него наткнулись, он весь в крови лежал, стонал. Господь Рамачандра подумал, это какой-то ракшас, который ситу съел. Лежит, отдыхает после обеда. Я натянул лук, хотел его убить, потом он увидел, что это Джатаю. Джатаю ему все рассказал. Сказал, я не смог спасти мать Ситу. Сказал, а кто его похитил? Он сказал, это Равана был. Начал описывать родословную Раваны, но прервался из-за того, что уже все. Пришла смерть этого тела. Он посмотрел на Господа Рамачандру, это царь грифов. Сказал, Рама, Рама. И вернулся в духовный мир. Господь Рамачандра обнял его, заплакал. Почувствовал разлуки и сказал, что гибель моего верного слуги Джатая причиняет мне даже большую боль, чем похищение Ситы. Мы должны сложить погребальный костер. Джатая вернулся в духовный мир. Господу Рамачандре, в Айодхе. И эта лила интересный момент вообще показывает. Внешне он проиграл. Его преданное служение не увенчалось внешним успехом. Он Мать-Ситу не отбил у Раваны. Но Господь принял его служение на 100%. Потому что он сделал все, что мог. Вот и все. Господь всегда отблагодарит. Он никогда ничего не забывает хорошего, что мы для него сделали. Он считает, что он в неоплатном долгу. Знаменитая эта лила с Хануманом и паучком. Кто-то говорит бурундучок, кто-то еще. Ну, неважно, кто-то маленький. Ну, паучок просто привычный. И что? Хануман горы таскал. Это же самое сильное живое существо практически в материальном плане. В материальном мире. Воплощение Господа Шивы. Даже Гаруда ничего не может сделать с ним. А какой-то паучок песчинки носил тоже, чтобы мост на Ланку построить. И Хануман, чтобы его не раздавить, постоянно там, ну, прыгал. Ему это надоело, он сказал, перестань, хватит уже, мешаешь мне, ты смотри, что ты делаешь, а что я. Уйди вообще, не мешайся. Господь Рамачандра очень сильно разгневался на Хануман. Он сказал, стоп, Хануман, ты на 100% стараешься, говорит, да, и он тоже на 100%. Поэтому в моих глазах ваше служение одинаково. Главное на 100% стараться. Кто-то паучок песчинки носит, кто-то Хануман может сразу Ланку сжечь. Какая разница, мы все разные. Вот насколько мы искренни, вот в этом разница не должно быть. Искренность должна быть 108%. Вот и все. И все эти лилы Господа прямо показывают нам, дают великую мудрость этих советов. Успокаивают, ободряют, вдохновляют. Просто сделайте то, что вы можете. Честно, прямо, искренне. Не скупясь. Не будьте скупцами, крипанами, будьте браманами, которые живут желанием осознать Браман, Дух, чтобы потом стать вайшнавами, осознать, что я слуга Бога, и служить Ему вечно. Поэтому на этом пути нет потерь. Кришна же говорит об этом однозначно. Нужно просто идти, а лучше бежать из этого сумасшедшего дома под названием материальный мир. Это, конечно, не должно быть желанием мукти. Желание освобождения от страданий не должно перекрывать бхакти. Так часто бывает. Это тонкое осквернение гьяной. Нет. Если мы слушаем духовного учителя, читаем книги Прабхупады, слушаем Прабхупаду, других ачарьев каких-то, которых он приводит в пример, у нас же правильное настроение начинает появляться. Что сердце наше будет очищаться в этом процессе, если мы правильно все делаем. Как вот в больницах, да? Тяжелые лежат. А кто-то маленько начал уже ходить, выздоравливать, они помогают, ухаживают за этими тяжелыми. Потому что когда эпидемия или что-то еще, война, у медсестер, у врачей рук не хватает. А те, кто уже на выписку пошел, они вообще самые счастливые. Все, скоро из больницы выхожу. Также чистые преданные, они скоро выписываются. Это не самые счастливые. И мы видим это счастье. Оно настоящее, неподдельное. Он находится не в дефиците, как я. Он в изобилии полном. Я хочу это так же. То, что бимба против бимба, его бава, его любовь отразилась в моем сердце грязном, и я уже такой экстаз чувствую. И я всегда думаю, когда махапрасад какой-то поешь от махараджа какого-нибудь чистого овощного, либо там чаринамриту с его стоп, либо услышишь его воспевание, что вообще аж потряхивает всего самого. Когда Бхакчитания Махарадж начинает петь «Джая, Джая, Гора Чандер», ну, гаурарати, когда начинает петь, у меня сразу мурашки по спине начинают бежать. С самого первого раза, как я его увидел. Только пришел, я почти его, ну, увидел его сразу, через пару месяцев. Я всегда смотрю на него, либо на кого-то другого гуру. Я думаю, если меня так потряхивает рядом с ним, то что он-то чувствует? Я тоже хочу. Бхакти асанжата от бхакти, а бхакти можно получить только от бхакти, от бхакты. Служи, удовлетвори духовного учителя, удовлетвори вайшнав. По их милости ты получишь то же самое. Рецепт так прост. Задайся цель. И делай. Главное всегда быть с преданными, которые туда идут тоже. Кто-то чуть впереди, кто-то чуть позади, кто-то наравне, кто-то вообще там очень далеко впереди. Но мы же все вместе идем. Каждый в своем самолете летит, конечно, но в сторону Галоки Вриндавана. Одним косяком летим. Так не забудешься. И вдохновляем друг друга постоянно. Вы что думаете, гуру не вдохновляется, не радуется, когда кто-то из учеников или других преданных действует в миссии? Не очень радуется. Так часто. Что это их задача оставить преемников, а не то, что они-то вернулись в духовный мир, а тут все развалилось. Столько милости они начинают проливать на вайшнавов, которые действительно тоже идут по их стопам. Они на всех милость проливают. Но гуру сразу же не будет все отдавать. Гуру Махарадж постоянно говорит этот пример. Вот я, например, кого-то не знаю, и подхожу к нему и говорю, вот надо полмиллиона долларов моей маме отправить. Вы бы не этим не занялись? Человек скажет, конечно, давайте. Даже адреса мама не спросит. Уйдет она быстрее. Нет, мы же это можем только очень близкому человеку доверить. Также и ценности. Также и мы должны просто близкими стать для духовного учителя. Доверие вызывает своим служением. И он сразу нам эту ценность передаст в сознание Кришны. Он может это через взгляд, через мысль, через слово, через жест сделать. Это вообще не проблема. Но он должен знать, что это попало к тому, кто этого заслуживает. Самая высокая ценность сознания Кришны, любой гуру. Как есть знаменитая история про Тотаку. Он был просто простым слугой Шанкарачарьев. При этом там у него такие были браманы, знатоки священных писаний. А он просто был как бы, ну, шудрой. Но он так любил свою гуру и так любил ему служить. А что он мог делать? Он проповедовать не мог, он особо священных писаний-то не знал, у него как бы, ну, это не ложилось. Ну, разум не браманический. Он ему стирал одежду, какую-то другую черновую работу делал. С огромной любовью. И Шанкарачарья, перед тем, как давать лекцию, очень много учеников собралось. Такие мудрецы. Ну как мудрецы? Майявади, ну знаю, с шастрами, имперсоналисты. И он сказал, мы не начнем, пока вот этот мой слуга не придет. А он там стирает что-то, развешивает одежду гуру, даже не знает, что его там ждут, а все уже начали перешептываться, там, ну ропот такой понялся, мы вообще кого ждем-то? То он такой вообще, да? Просто, ну... Какой-то простой вообще человек, ничего не знающий в священных писаниях. Но Шанкарачарья знал, насколько он любит служить своему гуру. Когда он пришел, они ждали час, два или три. Когда он пришел, Шанкарачарья просто посмотрел на него и передал ему все знание через взгляд. Он на него милостиво с любовью посмотрел. И тот начал говорить на самом сложном санскрите, который называется Тотака. Из него вся вот эта истина имперсональная прямо начала выходить, причем самым сложным образом подачи. Все были в шоке, ничего себе, как так вообще возможно? И он стал следующим, как бы, ачарьей, ну, в этой цепи. Его стали так и звать, Тотака. Что, чтобы выучить вот этот вот размер санскритский Тотаку, нужно очень много лет потратить после тщательнейшего изучения священных писаний. Это не каждый может. А Шанкарачарья просто через взгляд ему все передал. Ясия Прасада, Бхагават Прасада. По милости духовного учителя человек получает милость Кришны. Все, по-другому не получается. Нужно удовлетворить духовного учителя. Он же хочет милость раздать. Однажды мои духовные братья и сестры в Кринице в 2007 году собрались с Гуру Махараджем. Я смотрю видео. И в конце они говорят: Гуру Махарадж, благословите. Ну, конечно, на чистое предослужение, там, да, все прочее, милость пролить. Гуру Махарадж сказал: что вы мне за это дадите? И такая неловкая пауза. Я аж сам там как-то так заерзал, когда смотрю. Я подумал, что он имеет в виду. Гуру Махарадж сказал: я не чувствую ничего. Вы должны что-то сделать в служении. А я не чувствую сейчас ничего. Кришна мне ничего не дает, чтобы я мог вам это передать. То есть гуру это не вот этот раньше стоял автомат с газировкой. Что подошел, 3 копейки бросил, все потекло. На кнопочку нажал, газировка пошла. Если не пошла, там стук, пнул. Все равно мы заставим эту газировку течь. Нет, нет, гуру не вот этот автомат. Это представитель Бога. И когда мы своим служением его удовлетворяем, он Кришна ему дает, а он нам сразу же. Молиться о милости нужно Богу. Но милость это раздает гуру. И ударит Кама Прабу настолько медитирует на свой духовный учитель, что он к нему обращается в основном. Мне просто по секрету рассказали. Вера в духовного учителя и вера в Бога. Такому человеку откроется весь самый сакральный смысл веры. Потому что мы последователи ведического знания. Это сейчас в религиях, когда они деградировали, исказились. Вера это что-то сентиментальное. Веришь? Верю. Все спасен. Нет, не спасен. Вера это поступки, действия позитивные в сторону объекта веры. Вот это вера настоящая. Деятельность. По отношению к объекту веры. Любовное преданное служение. Но так как любви нет в материальном мире, в полном смысле этого слова, физическое тело, вот это грубое материальное, не выдержит проявление духовной любви. И до этого еще и дойти надо, дорасти, милость эту получить. Поэтому ставится знак равенства. Бескорыстное служение равно любовь. Так мы дойдем до самого совершенства. В материальном мире и дальше в духовном мире это будет развиваться. Према – это не конечная точка развития. Есть и дальше. Но это уже предмет нектара преданности.
Према – это же здесь в материальном мире, да? Это же как выше.
Према, да, здесь выше. Дальше она будет развиваться в духовном мире. Ладно. Шишипарамада.